Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
И мы продолжаем программу «Светлый вечер» на Радио «Вера», где сегодня, как всегда по пятницам, Владимир Легойда, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО и председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. Еще одна важная тема, о которой мы с вами не говорили, но о которой сейчас зато говорится везде, всюду, это назначение нового министра образования Ольги Юрьевны Васильева, человек, который была в этой студии, еще представляла историю церкви здесь, совсем недавно, всего 2 года назад. Вы, насколько я понимаю, знакомы.
Да, мы очень давно знакомы с Ольгой Юрьевной.
Давали комментарии различным информагентствам, в которых в комментариях положительно оценивали это назначение. Сейчас очень много говорится, причем я немного знаю Ольгу Юрьевну тоже, и знаю ее студентов, которые много лет у нее учились. Причем это люди с абсолютно разными политическими,
религиозными
взглядами, совершенно точно разными, большинство из них абсолютно к церкви никакого отношения не имеют. Более того, среди них достаточно много такой очень активной либеральной молодежи, все они при этом очень положительно оценивают это назначение, потому что помнят ее как прекрасного преподавателя. Все в один голос. Но мы слышим достаточно много негативных комментариев от людей, которые ее и знают, и не знают, и совсем не знают. Но вот, тем не менее, хотелось бы услышать ваше мнение.
Ну, вы знаете, тут несколько, так сказать, тем подняты или оказались несколько моментов перемешаны в связи с тем, что произошло. Ну, во-первых, я думаю, что, конечно, что касается Ольги Юрьевны, она, безусловно, высококлассный специалист, очень качественный, вдумчивый исследователь, серьезный историк, авторитетный историк. Вот, и в историческом, академическом сообществе, в академическом, не в православной среде, да, где ее знают и уважают тоже, но в первую очередь в академическом сообществе именно за свои научные достижения, да, уважаемо. И
доктор исторических наук,
и в общем, ее заведование кафедрой в РАКСе. Все это очень были серьезные такие, все это внесло серьезный вклад в развитие отечественной науки. Поэтому, понимаете, ну вот угораздило Ольгу Юрьевну быть, так сказать, не скрывать, что она православная верующая. И это вдруг становится каким-то для кого-то там, не знаю, в Фейсбуке каким-то препятствием для назначения человека на пост министра образования. То есть тем самым коллеги, которые, люди, которые так говорят или пишут, получается, что они сами, в общем-то, выступают за то, против чего они выступают. То есть что человек должен не по профессиональным, то есть, казалось, это же те же люди, которые ратуют за профессионализм. То есть, оказывается, человека не по профессиональным характеристикам необходимо выбирать, да, а по некой вот его религиозно-философской мировоззренческой ориентации. Ну, помилуйте.
Причем, что интересно, Ольга Васильева нигде о своей, нигде не заявляет о том, что она православная верующая, это могут знать там какие-то хорошо с ней знакомые люди, она просто церковная история.
Вы знаете, но это же в конце концов даже не так важно, да, но хотя вы правы, потому что я прочитал, у меня какая-то вот дама очень назойливо в моем Фейсбуке писала, значит, что религию надо выбросить, значит, богослов там или религиевед, министр, это ужасно, это катастрофа и так далее. Почему катастрофа? Понимаете, ну, точно так же, что такое религиевед, да, это, в общем, человек, работающий на стыке нескольких наук, философии, истории, культурологии, богословия. То есть получается, что если бы назначили философа, мы такую же бы оценку получили, что философ, министр образования, конец фильма. Или там, боже мой, назначили, по большому счету, пришло, историка назначили министром образования. Какой ужас, историк, министр образования. То есть министром образования может быть только физик, или только химик, или что. То есть, понимаете, это какой-то вот, какая-то такая то ли каша в голове, то ли какая-то настолько тенденциозный подход, вот, который застилает глаза и не позволяет вообще спокойно, рационально мыслить. Да? Вот. И поэтому здесь, понимаете, или если кто-то решил, что вот православные, мол, теперь, так сказать, обрадовались, нашего человека назначили, сейчас, мол, будет, и стали писать, вот теперь в школах ведут молитвы и так далее. Ну, абсурдное совершенно предположение, ни на чем не основанное, не только по отношению к Ольге Юрьевне, да, а вообще почему существует представление, да, что православные все с утра до вечера только мечтают о том, чтобы главное, что произошло в нашей школе, это чтобы там читали...
Курс основ православной
культуры. Нет, молитвы, допустим. Или там курс, там, да помилуйте, ну зачем? Молитвы человек, как раз верующий человек, прекрасно понимает, что его это в современной школе совершенно не самое главное. Да? Когда я отправляю своего ребенка в школу, мне важно не то, читают ли они там молитвы перед уроком.
Особенно, он их дома почитает.
Да, да, он их и дома спокойно почитает. А в том, с чем он оттуда выйдет, чего ему там расскажут. Вот. И вот это какое-то такое, знаете, такое стереотипное, ложное представление, да, вот все православные, вот они такие, которые, ну, может быть, я не знаю, на чем он, так сказать, основывается.
Но мы даже оставляем за скобками именно то, что человек православный. И вот один из наших постоянных гостей, замечательный священник, отец Александр Абрамов, рассказывал, что в годы его обучения в Московском университете у него был преподаватель, историк церкви, абсолютный атеист, человек, mm-hmm. который без всяких религиозных убеждений, более того, он это еще и декларировал, умер некрещенным. Но при этом он вот подтолкнул своими рассказами, настолько интересными и действительно грамотными об истории церкви, он подтолкнул вот будущего отца Александра сделать этот выбор.
Да, вы знаете, вопрос вообще религиозных взглядов человека, который занимается в научном плане чем-то связанным с религиями, это вообще отдельная тема. Да? Конечно, это наличие или отсутствие этих взглядов нельзя абсолютизировать для ни в коей мере, да, для занятия этого человека наукой. Хотя мы в свое время обсуждали, и вот даже в нашем отделе проводили такой круглый стол экспертный на тему так называемого методологического атеизма. Да? Есть такое положение о том, что вот человек как раз-таки сам по себе, допустим, религиевед, может быть верующим, может быть неверующим, это не важно. Но вот как ученый, он должен исходить из так называемого принципа методологического атеизма. То есть, что Бога как бы нет. Да? Вот, ну, это может быть не вполне, не единственное изложение этого принципа. Да? Есть там другие его трактовки. Но это есть, здесь есть о чем поговорить. Но в данном случае это речь, понимаете, что удивительно, совершенно о другом. Да? Хотя вот вы сказали, что много было негатива. Ну, может быть, и каких-то комментариев таких. Наверное, были заметны, но я бы все-таки сказал, что подавляющее большинство, насколько я могу судить, в целом,
очень
положительное, да. Почему? Потому что, во-первых, ну, есть некое общее понимание, видимо, да, уже у нас в стране, в обществе, от того, что, ну, вот что-то надо делать с образованием.
Да, но там ведь меньшинство было комментариев относительно ее религиозных воззрений, большинство все-таки ее отношения к Сталину. И приводились примеры с лекцией.
Это было среди комментариев, которые... Ну, среди тех, которые можно условно причислить негативным, да.
Да, ну, а я так как раз вот почему-то большинство таких.
В основном-то общество испытывает радость по поводу нового министра. Да, вот это главная реакция, тем не менее. А что касается отношения к Сталину, то, как было показано, убедительно на разных совершенно ресурсах, совершенно разные, так сказать, редакционные политики, идеологии, что, в общем, конечно, это вот те цитаты, которые вырывали и выдавались за цельную некую позицию, ни в коей мере не отражают позицию Ольги Юрьевны как ученого, как гражданина и так далее. Но как гражданина она имеет право, на самом деле, иметь какие угодно.
Если я не ошибаюсь, она последовательный противник Болонской системы, например.
Наверное, не могу сейчас сказать, но я говорю, что как гражданина она может иметь любые взгляды на любое отношение к тем или иным представителям истории, истории. Вопрос в том, как она будет себя вести как министр. Меня-то больше всего возмутило то, что человека просто вот только назначили, да, а ему уже дали все оценки и уже объяснили, вот, что будет происходить во время его, так сказать, нахождения на посту министра. Ну, дайте человеку хотя бы, так сказать, хоть что-то сделать.
У нас давно ученых не было на посту министра. Фурсенко, все примерно представляли, откуда Фурсенко. Ливанов, условно, да, ученый. Да.
Ну, не знаю, но все-таки нет, все-таки ректор там и так далее. Вот, нет, мне кажется, что здесь вот действительно заметное такое событие и заметная дискуссия, которая, к сожалению, опять же, показала и уровень вот этой дискуссии, показал то, насколько мы готовы, не готовы к какому-то серьезному, вдумчивому обсуждению. Вот. То есть она не очень в этом смысле вдохновляющая, вселяющая надежду. Вот. Но что касается назначения Ольги Юрьевны, она, конечно, очень вдохновляющая и вселяющая надежду. Я очень надеюсь, что и верю в то, что ей удастся вот, много изменить в том, что сегодня происходит с нашим образованием в лучшую сторону.
Тут еще как раз появляются уже ее первые высказывания именно как министра образования.
И замечательные высказывания по поводу
внимания. ЕГЭ.
Я имею в виду, не прежде всего, что она сказала про учителя. Про учителя, потому что, ну, как, что такое школа, да, что такое образование, прежде всего, конечно, фигура учителя. И то, что она выразила, вот, свое, продемонстрировала понимание этого, это, конечно, очень-очень важно.
Ну, вот интересно еще ваш комментарий по поводу позавчерашнего высказывания.
А это про...
Также пристально все следят за каждым ее словом.
Да, да.
А вот, в частности, позавчера, в среду, она на министерском часе в общественной палате сказала, что... даже дословно это звучало так. Она выступила против натаскивания детей на ЕГЭ и призвала учителей посвящать внеурочное время преимущественно воспитанию детей.
Ну, опять же, замечательные слова, потому что, простите, натаскивание на ЕГЭ, оно фактически в каком-то смысле как ластиком стирает все то, чему ребенка учили во все вот предыдущие школьные годы. У меня вот сложилось такое, даже не впечатление, это вот понимание ситуации, да, вот от общения с первокурсниками и там, со старшими школьниками, чего у меня меньше, но с первокурсниками довольно много. И давно я общаюсь, и вот у меня совершенно... Такое четкое есть понимание того, что когда... Это, конечно, происходит раньше, но особенно в двух последних классах, когда ребенок понимает, что вот он должен определиться с вузом, с набором предметов и выбрать эти дисциплины, которые он будет сдавать ЕГЭ, по которым будет сдавать ЕГЭ. И дальше происходит действительно иначе, чем натаскивание, это назвать сложно, ну, потому что, собственно, к тесту и готовишься натаскиванию. В этом вроде бы нет ничего страшного, но проблема в том, что все остальное уходит. И теряется какое-то объемное видение тех дисциплин, которые, по которым ты готовишься сдавать ЕГЭ, уходит вообще, все остальное уходит, потому что оно становится абсолютно неважным. И поэтому все вот эти наши гимназии, лицеи и прочее, которые вроде бы в человек что-то вкладывали, что-то он там читал, писал, я не знаю, там творчески себя выражал, это все просто забывается, но, простите, человеческий мозг, он все-таки при всех его безграничных возможностях, очень больших, простите, возможностях, но он не может... И объемы памяти, они тоже, так сказать, не позволяют человеку постоянно помнить, там, не знаю, то, чему его учили в предыдущие годы, если сейчас все направлено на иное, да. И поэтому мы имеем вот эти катастрофические результаты людей вот с таким вот тестовым мышлением, понимаете? То есть мышлением в форме теста.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО и главный редактор журнала «ФОМА» сегодня в студии «Радио Вера». Но а как иначе без натаскивания детей на ЕГЭ? То есть мы сейчас не говорим о том, что это хорошо.
Нет,
просто у меня... Нет, смотрите, у меня достаточно количество знакомых молодых учителей, угу, которые после вуза приходят в школы, хотят идти в школы, и первое, что они слышат с порога от директора, вы знаете, ну, мы вас вряд ли сможем взять, потому что вы не сможете готовить ребенка к ЕГЭ. У вас нет такого опыта, вы с университетской скамьи только что. И второе, опять же, все эти ребята, не найдя места в школе или найдя, они занимаются репетиторством. И даже заходишь на любой сайт, который посвящен, который, где репетиторы ищут работу, всегда первой строчкой подготовка к ЕГЭ. Но это же как раз и есть натаскивание.
Да, нет, так я говорю, что, естественно, к тесту как иначе готовиться. То есть, ну, как во всем, да, то есть тут максимальная количество решенных там примеров, да, выполненных тестов и прочее. Это совершенно точно, потому что какие-то методологии и так далее. Вопрос в том, что тут, знаете, как у Шварца, тень знает свое место. То есть проблема ЕГЭ в определении для него правильного места. К несведению всего к ЕГЭ, подготовки, потом проверки знаний и прочее, прочее. То есть в самом по себе тесте нет ничего плохого. Это удобная, хорошая форма проверки, закрепления и проверки ряда навыков и знаний каких-то определенных. Вот. Но просто нужно это все вписать в намного более сложную и серьезную систему подготовки. Вот и все. Ну, вот и все я и не имею в виду, что это легко сделать, тем более сейчас уже. Но это нужно делать обязательно, потому что иначе... Иначе это очень сильно... Ну, я не знаю, это представьте, что вот, ну, как любой вот спортсмен, например, готовится, да, он все равно Есть там разные группы мышц, которые надо прорабатывать, да? Есть разные, обязательно нужно менять, там, чередовать нагрузку, менять упражнения, потому что мышцы привыкают, да, и перестают там развиваться и так далее. А вот представьте, что вот приходят спортсмены, до посинения выполняют одно упражнение, например, и все. И у него просто, ну, что-то не будет результата совершенно точно.
Ну, еще есть темы, по крайней мере, одна интересная, которую хотелось бы вас спросить, это заявление епископа Красногорского Иринарха о том, что необходимо открыть семинарии для обучения тюремных священников. Вот так резко мы меняем тему. Неужели необходимо действительно учебное заведение целое, которое бы готовило специалистов по работе с заключенными?
Ну, вы знаете, конечно, в любом виде вот церковного служения есть свои особенности. Они есть там в социальной сфере, да, где, конечно, нужны навыки, поэтому у нас сегодня вообще в церкви очень активно развивается тема вот такого, ну, того, что принято называть повышением квалификации. Да, и наш отдел, и многие другие отделы, большинство отделов проводят всевозможные курсы с общецерковной аспирантурой. Мы много работаем в этом направлении, и мы, я имею в виду, разные отделы. Да? Вот, поэтому, конечно, нет ничего удивительного в том, что вот такое предложение прозвучало от человека, который, собственно, этим профессионально занимается. Почему нет? Вопрос в том, как это все будет сделано. У нас есть там, допустим, Белгородская семинария с
миссионерской направленностью.
Да. Вот. Поэтому это вопрос того, будет ли это там семинарий или там специальный курсы или направления, или отделения. Это вопрос уже практики реализации. Тут владыке виднее, поскольку он за это отвечает. Но я не вижу ничего такого противоречивого, что ли, необычного или неправильного в таком в самом принципе.
Да, ну тут уж раз речь идет, он как раз говорит именно о семинарии. Потому что семинарии. Ну, тогда по логике вещей семинария для обучения полковых священников, которые тоже, в общем, работают довольно
в экстремальных условиях. Есть специфика, которая должна учитываться при подготовке вот, пастырей, которые выходят на то или иное служение. Вот. Но, естественно, все должно как у принципа, из принципа разумности как-то исходить. А если есть в зависимости от того, насколько это специальная подготовка, ну, вы прекрасно знаете, что у нас, скажем, есть даже совместные курсы с МЧС, да,
да,
у нас священники проходят подготовку, в том числе для того, чтобы они, ну, просто не растерялись в случае какой-то чрезвычайной ситуации и в ситуации, когда от них будет требоваться помощь, а придется им оказывать.
Да, мы говорили об этом, если психологически не готовы. Рассказывал, да, один из тех, кто прошел подготовку, одним из первых. Хорошо, спасибо большое. Напомню нашим слушателям, что сегодня в гостях у программы «Светлый вечер» на Светлом радио был Владимир Легойда, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. Я Алексей Пичугин, прощаюсь с вами. Спасибо и всего доброго.
Спасибо, всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».